Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Кипучее уныние или что кроется под маской сверхактивности? Так называется публикация на сайте Милосердия.ру. Корреспондент портала Дарья Сивашенкова поговорила с протоиереем Алексеем Уминским. Считается, что уныние связано с бездействием человека. Лежит человек на диване и ничего не может, значит, унывает. Но это не всегда так, уверен протоиерей Алексей Уминский. На что похоже уныние? Когда человек в своей квартире закрывает все двери и зашторивает все окна темными занавесками, чтобы туда не проникал свет. При этом изо всех сил старается соблюсти статус-кво. Кого мы себе представляем, когда говорим «унылый человек»? Конечно, человека в футляре Чехова. Уныние – это состояние полнейшего бесчувствия души. Это даже больше, чем когда тебе ничего не хочется. В состоянии уныния человек отказывается от любого проявления жизни, от любого ее переживания. Ведь жить по-настоящему глубоко, всеобъемлюще и полнокровно очень тяжело. И любить очень тяжело, и сделать что-то, приносящее подлинную радость, нелегко. Всякое проявление настоящей жизни требует труда, потому что жизнь – это труд, жизнь – это понуждение, и радость – это плод понесения этих трудов. А уныние – это избегание этого труда, одна из форм подмены жизни. Мы иногда думаем, что уныние связано с бездействием человека. Мол, человек унывающий – это человек, который не способен ничего сделать, только лежит с утра до вечера на диване. Но это не всегда так. Да, человек, который не находит в себе оснований для жизни, часто бывает в полупаралитическом состоянии. Но, как ни парадоксально, гораздо чаще унылого человека можно встретить в состоянии кипучей деятельности. Со стороны уныние под ней едва различимо. Впрочем, человек сам может не понимать, что его бесконечная активность на самом деле всего лишь маска глубокого уныния. Опять же, вспомним человека в футляре. Страшно беспокоясь о том, как бы чего ни вышло, и тщательно защищая себя от любого проявления жизни, он, тем не менее, умудрялся разворачивать кипучую деятельность. Страшно нудную, но кипучую и тяжкую для окружающих. Чеховский Беликов доводил своих коллег бесконечными опасениями, но кипучая деятельность унывающего может выражаться по-разному. Это может быть постоянное мельтешение, вечная суета, постоянное желание куда-то пойти, куда-то позвонить, просто переложить предмет с места на место, занять себя хоть чем-то, лишь бы не оставаться наедине с пустотой внутри, потому что человек не знает, что с этим делать. Недаром так много людей ненавидит тишину в доме. Обязательно надо уничтожить ее музыкой, телевизором, чем угодно, лишь бы не остаться наедине с собой в этой оглушительной тишине. Есть целое направление православных активистов, занятых такой кипучей деятельностью, в которой нет подлинного глубокого смысла. Она лишена любви, лишена смирения, поэтому прорывается агрессией, ксенофобией и ненавистью. Со стороны посмотришь, чего-то кричат, требуют, громят, запрещают, ратуют, а внутрь заглянешь – тоска и опустошенность. Если человек хочет испытать себя, в унынии он или просто грустит, тоскует, что нормально, можно провести простой эксперимент. Остаться наедине с собой, во внешнем бездействии, но в мыслях о себе. Попробовать привести себя в состояние внутреннего покоя. И посмотреть, каково ему вот так, в этом состоянии. Если неприятно, тревожно, мучительно, если хочется заняться чем угодно, лишь бы отвлечься мыслями, это тревожный сигнал, вернейший признак уныния. В унынии человек не может молиться, ведь молитва и есть самая настоящая жизнь, самая подлинная, а человек не способен, у него не ворочается язык, он не может собрать мысли. Человек в унынии не может даже по-настоящему порадоваться хорошей погоде, он не заметит первого цветочка, выросшего под теплым солнцем. Как быть в ситуации, когда человек унывает, хочет выйти и не может? Как помочь? Можно, конечно, призвать такого человека радоваться. Очень легко призывать радоваться других, точно так же, как легко смирять других, а не смиряться самому. Но заставить радоваться нельзя. Ведь радость – это плод, плод некоего пути, труда, внутреннего созревания. Радоваться – значит плодоносить. И лучше не выжимать изо всех сил из себя радость и не бросаться плодоносить, если вдруг поняли, что унываете. Это обернется той самой пустопорожней активностью или лицемерием. Долго-то обманывать себя нельзя, и такой фальшивый плод душу никак не напитает. Более того, усталость и разочарование от этой фальши способны обрушить человека в еще более глубокое уныние, чем прежде. Нужно просто признать, что в человеческой жизни не может быть сплошных подъемов. Жизнь состоит из разных периодов. Бывают времена наполненности и времена опустошения. Времена обнимать и уклоняться от объятий, собирать камни и камни разбрасывать. И если навалилось уныние, надо его терпеливо переживать. Признание проблемы и ее терпеливое переживание – это и есть труд, который, несомненно, принесет свой радостный плод. Не надо вымучивать ничего из себя. Преподобный Исаак Сирин советовал монаху, который не может молиться, поесть, завернуться в мантию и лечь спать. Это монах советует монаху. И порой такой совет вполне практичен. Надо перестать что-то из себя вымучивать, не заниматься самокопанием, а просто лечь спать. Утро вечера мудренее. Или вариант «залечь» в смысле перестать суетиться и активничать, затихнуть, искать свою внутреннюю подлинную тишину. Однако без конца совет поспать применять нельзя. Поел, поспал, пора и потрудиться. Человек порой должен, как Мюнхгаузен, вытаскивать себя за шиворот из болота. Это прекрасный образ для христианина. Уныние лечится деланием, очень спокойным, без пафоса, без надрыва, размеренным и постоянным. Есть прекрасная притча о монахе, впавшем в уныние. Ему было поручено возделывать поля. Придя и увидев на поле маленькие сорняки, инок очень быстро их выполол и ушел довольный. Тоже и на другой день. На третий пришел, посмотрел, солнышко светит, работать не хочется. А сорняки завтра пропалю, их ведь так мало. И лег в тенечек поспать. Поспал, ушел. На следующий день пришел, та же история. Сорняки не слишком выросли, завтра пропалю. Или послезавтра. Потом послезавтра пропалю, справлюсь. Я же сильный, уже полол, растут они медленно. Через какое-то время инок пришел, смотрит, а поле одни сплошные сорняки, большие и колючие. И тут инок понял, что у него просто не хватит сил с ними справиться. Вот таково состояние уныния. Когда человек понимает свое бессилие и не верит в то, что можно что-то изменить. И проще сделать вид, что проблемы не существуют, и заняться чем-то еще. Чем угодно, лишь бы не тем, что единственно требуется. Но будучи монахом, все-таки наш герой пошел к своему старцу и признался, что поле он запустил. Старец дал ему такой совет. Каждый день выпалывай кусочек поля размером с твою постель. Монах послушался и стал каждый день усердно выпалывать поле метра по два, не больше. И довольно быстро очистил так все поле от сорняков. Также можно бороться и с унынием. Выпалывать потихонечку свои сорняки. Потихонечку, но ежедневно. Потихонечку, но с понуждением. И в конце концов окажется, что поле-то очистилось. И теперь новые сорняки, а они обязательно будут, хорошо видны, и их гораздо легче выпалывать. Главное – не начать снова почивать на них. Напоминаю, что это была публикация с сайта «Милосердие.ру». Рассуждение протоиерея Алексея Уминского «Кипучее уныние или что кроется под маской сверхактивности». И еще одна публикация, с которой я хочу вас познакомить. «Бэби-бокс. Способ остаться людьми». Автор Наталья Холмогорова. «Под вечер осенью ненастной в пустынных дева шла местах, и тайный плод любви несчастной держала в трепетных руках». Решив написать душещипательный романс, юный Пушкин выбрал для него тему, заведомо понятную и вызывающую сентиментальные чувства у его современников. Это тема подкидыша и его матери. Соблазненная и покинутая дева не может сама вырастить ребенка и оставляет его на чужом пороге, утешая себя тем, что так, по крайней мере, он будет жив и о нем позаботится. Но вдруг за рощей осветила вблизи и хижину луна. Бледна, трепещущая, уныла, к дверям приближилась она. Склонилась, тихо положила младенца на порог чужой, со страхом очи отвратила и скрылась в темноте ночной. Живи пушкинская героиня сейчас, быть может, она оставила бы ребенка в бэби-боксе. Одном из тех, о котором сейчас в России идут горячие споры. Противники, в их числе омбудсмен по правам детей Павел Астахов, а также некоторые церковные публицисты, говорят, что окна жизни противоречат традиционным ценностям, что это легализация порока. Они, мол, облегчают матери отказ от ребенка и потому должны быть запрещены. О социальных и криминологических аспектах бэби-боксов пусть лучше говорят специалисты. Я же хочу поговорить об этической стороне дела и о том, как соотносится такое решение с традиционными ценностями. Проблема нежеланных детей старше человеческой семьи, более того, старше самого человечества. Не случайно Уголовный кодекс выделяет убийство новорожденного ребенка матерью в отдельную статью. Это парадоксальное преступление. Насилие над маленьким и слабым. Оно вызывает гнев и отвращение, но в то же время является намного более естественным, в кавычках, инстинктивно обусловленным, чем большинство человеческих злодеяний. Казалось бы, сама природа противится тому, чтобы мать убивала свое дитя. Но нет, как раз с природой все не так однозначно. Любому заводчику домашних животных известны случаи, когда самка убивает, а порой и съедает своих новорожденных детенышей. Или просто отказывается их кормить. И если на помощь не придет человек, они погибнут от голода. Такое случается, когда детеныши рождаются слабыми и нежизнеспособными. Или сама мать больна или ослаблена. Иногда объясняется слишком юным возрастом матери или просто стрессом. Словом, самка чувствует, что не может благополучно вырастить детей и предпочитает не тратить на них ресурсы, а утилизовать. Хвостатую горе-мамашу осуждать бессмысленно, она поступает так, как велит ей инстинкт. Но у людей помимо инстинктов есть разум и способность оценивать свои действия. Поэтому уже в незапамятные мифические времена избавление от нежеланного ребенка стало для человека нравственной проблемой. «Мы же не звери», — сказали себе наши облаченные в шкуры предки. «Зачем так сразу убивать? Может, есть и другой выход?» От отвращения к прямому убийству своими руками, лучше уж отнести куда-нибудь в лес и бросить на сиденье волкам, древний человек быстро сделал следующий шаг. Зачем вообще выбрасывать? Не лучше ли подкинуть туда, где ребенка найдут и о нем позаботятся? Судя по результатам, мысль эта оказалась на редкость удачной. Подкидыш Эдип спас Афины от чудовища и стал мудрым и справедливым царем. Правда, не обошлась без трагедии его встреча с давно потерянными родителями. Подкидыши Ромул и Рем основали Рим. И никто иной, как подкидыш Моисей, вывел еврейский народ из Египта и положил начало великим монотеистическим религиям. Судя по тому, какое место занимает образ подкинутого ребенка в мифах, легендах, сказаниях и литературе самых разных народов, это нетрадиционное, в кавычках, решение с древних времен было широко распространено по всему миру и оценивалось как лучшее из худших, как приемлемый и гуманный выход из неприемлемых обстоятельств. Осуждению подвергались порой те обстоятельства, при которых был зачат и рожден нежеланный ребенок, но не само желание его отдать. С наступлением христианской эры, став влиятельным общественным институтом, заботу о подкидышах взяла на себя церковь. Теперь нежеланных младенцев оставляли на церковной паперти или у ворот монастырей. А в 17-18 веках по всей Европе создаются сиротские приюты, прежде всего именно для подкидышей. Открывает такой приют и Петр I в России. Впоследствии из него вырастет знаменитый воспитательный дом. Сами бэби-боксы тоже отнюдь не недавние изобретения. Первое колесо подкидышей, вращающийся барабан, вмонтированный в наружную стену монастыря и при нем колокольчик, появилась в XII веке в Риме по указу папы Иннокентия III. Оттуда эти конструкции распространились по всем европейским столицам. Цель их была та же, что и сейчас – дать матери, не желающей или не имеющей средств растить ребенка, возможность его не убивать, а быстро и анонимно отдать на попечение общества. И церковь, и светское общество видели в этом не поощрение порока, а, напротив, средства борьбы с пороком куда худшим. Как видим, и бэби-боксы, и саму практику анонимного подкидывания младенцев едва ли стоит называть нетрадиционной. Скорее уж, бэби-боксы чересчур традиционны. Слишком много в них от далекого прошлого, от темных веков, казалось бы, давно оставленных позади. Неужели в наш гуманный век, когда незаконнорожденные давно уравнены в правах с детьми, рожденными в браке, когда на внебрачного ребенка никто уже не смотрит косо, и матери с младенцем так или иначе с голоду умереть не дадут, неужели для спасения детей все еще требуются такие отчаянные меры? По-видимому, именно такая средневековая весомость, грубость, зримость смущает тех, кто называет бэби-боксы позором для нашего общества или говорит, что они побуждают матерей отказываться от детей. Однако, если мать любит свое дитя и готова его растить, ничто не побудит ее от него отказаться, даже если бэби-боксы будут встречаться и на каждом шагу. Те 47 детей, что оказались в бэби-боксах за 3 года их существования в России, в ином случае, скорее всего, были бы найдены в кустах, в подъездах, в мусорных баках. Отказ от убийства новорожденного, как и от аборта, добрые души обычно представляют себе так, после разговора по душам со священником или просто с каким-нибудь добрым человеком, незадачливая мамаша раскаивается, преисполняется любовью к своему будущему ребенку и принимает решение растить его, несмотря ни на что. Такие душевные перевороты, конечно, в жизни случаются, Но душевный переворот – дело сложное и сугубо индивидуальное, его невозможно поставить на поток. Трудно переть против рожна, против звериного инстинкта, властно требующего избавиться от нежеланного, ненужного детеныша. Повышение уровня жизни, отказ от концепции незаконнорожденности, превращающей множество детей и их матерей в людей второго сорта, развитие методов предохранения – все это в большой степени смягчило проблему нежеланных детей, однако не разрешило ее полностью. По-прежнему существуют нищие, деклассированные, необразованные женщины, матери-подростки, лишенные поддержки семьи, матери-нелегалки, страшащиеся депортации, матери из патриархальных субкультур, где принести в подоле по-прежнему позор, с последствиями вплоть до убийства чести. Женщины, которые даже об аборте имеют смутное понятие, а о средствах предохранения не ведают вовсе, которые зачастую по разным причинам скрывают беременность, не встают на учет, рожают вне роддомов. Официальная процедура передачи на усыновление, когда о том, что женщина родила и оставила ребенка в роддоме, в обязательном порядке извещают ее родных, а потом много лет взыскивают с нее алименты, совершенно неприемлема для тех, кто хочет скрыть происшедшее. Бэби-бокс обеспечивает необходимую им секретность и простоту процедуры и позволяет решить проблему, не совершая страшного преступления. Нельзя, чтобы отказаться от ребенка было так просто, скажут моралисты. Нет, это должно быть как можно проще, если альтернатива его убить в чреве или сразу после рождения. Мы возвращаемся в средневековье, скажут общественники. На убийство младенцев матерями стандартные российские 130-140 случаев в год возвращают нас куда глубже. Это провал прямиком в царство животных, в смрадную нору, где истощенная или больная самка пожирает своих щенков. А анонимный отказ от ребенка через бэби-бокс или как-либо еще – древний, проверенный тысячелетиями путь к тому, чтобы остаться людьми. И примечание редакции. Что такое бэби-бокс? Это специально оборудованное в медицинском учреждении место в виде металлопластикового окошка со стороны улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания. Открывая окно жизни снаружи, малыша кладут на специальную комфортную кроватку, после чего дверца закрывает или она закрывается сама. Малыша осматривают специалисты, делают первичные анализы. Сообщается о найденном ребенке в полицию и в органы опеки. Мама, оставившая в бэби-боксе свое дитя, не несет уголовной ответственности, если на малыше нет телесных повреждений. В противном случае ее будут разыскивать. Если ребенок не объявлен пропавшим и его родители неизвестны, ему присваивается статус подкидыша. Далее его судьбой займутся органы государственной опеки. В соответствии с российским законодательством, новорожденному будет оказана юридическая помощь по устройству в специализированное учреждение. При этом мать может передумать и вернуть себе дитя после генетической экспертизы, но до того момента, пока его не усыновили. Автор Наталья Холмогорова. Называется текст «Бэби-бокс. Способ остаться людьми». Материал можно найти на сайте «Православие и мир». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.